Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник» Крыму. Обозреватель Борис Левин. Приветствую нашу многотысячную аудиторию, как всегда, с пожеланиями комфортного, замечательного, доброго, а главное, здорового дня, друзья. Именно о здоровье, о профилактике будем говорить еще и потому, что 6 июля ежегодно, уже с 2000 года, отмечается Всемирный день кардиолога. Внимание к нашему сердцу, оно повышенное, и, надеюсь, и у вас тоже, потому что вы вовремя проходите профилактические осмотры, диспансеризацию. Но врачи этой специальности занимаются не только лечением, но и профилактикой и диагностикой сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут возникнуть, увы, к сожалению, у любого человека и в любом возрасте. И эта патология молодеет, я это знаю не понаслышке, работая в системе здравоохранения. Я уверен, что и наша сегодняшняя гостья подтвердит тоже, что вот те стандартные фразы, которые мы в свое время говорили, 40 лет наступит, электрокардиограмму обязательно делайте, общие исследования, анализы крови на сахар и так далее, холестерин, сейчас увы, мы уже рекомендуем в других временных промежутках гораздо более молодому нашему поколению. Сердце работает на протяжении всей нашей жизни, обеспечивает кровью триллионы клеток. Каждый день совершает около 100 тысяч ударов при среднем пульсе 70 ударов в минуту. И ученые считают, что сердечная мышца наша вообще способна проработать до 150 лет по своему функционалу, если заботиться о ее состоянии. Вот именно этой заботе мы и посвятим сегодняшний наш диалог. Елена Михайловна Доля, кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренней медицины номер 2, Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени Сергея Ивановича Георгиевского. Елена Михайловна, добрый день.
Добрый день.
С праздником вас, ваших коллег. Я думаю, что не все даже задумываются, что кроме Всемирного дня сердца, который мы в конце сентября отмечаем, есть еще и профессиональный праздник кардиологов, который следует за профессиональным праздником медицинских работников. Так что вот такие упоминания о кардиологах, наверное, не случайно, потому что во многом от вас тоже зависит наш индекс здоровья нашего населения. Но мы сегодня будем акцент делать как раз на население с рекомендациями, чтобы не допустить вот такой серьезной патологии сердечно-сосудистых заболеваний. Но прежде всего я хочу поздравить вас с юбилейным годом, потому что ровно 25 лет назад вы закончили обучение в нашем замечательном мединституте. И я думаю, что одни из самых лучших периодов жизни у каждого, значит, у меня точно, именно те 6 лет, которые мы посвятили обучению. Да, кстати, вы сразу в кардиологию пошли? Какие были шаги первые ваши?
Добрый день еще раз. Да, я не сразу в кардиологию пошла, но почему-то вот с третьего курса я хотела стать кардиологом. Угу. И когда проходила практику, я просила, чтобы меня направили в кардиологическое отделение. И моя практика с третьего курса начиналась в кардиодиспансере. И на четвертом курсе она была в кардиодиспансере. Я очень хотела быть кардиологом. Но, к сожалению, когда я выпускалась с медицинского университета в то время, мне сказали, что кардиологов сразу не готовят, что надо вначале поработать терапевтом. И мой путь начинался участковым терапевтом городской поликлиники номер 3. Потом я закончила аспирантуру. И после этого, ну, по специальности кардиология. И после этого стала работать на кафедре, консультировала как терапевта, потом прошла специализацию по кардиологии и начала работу в замечательном отделении, который дал большой опыт для моей профессиональной деятельности. Это был Центр инвазивной кардиологии и ангиологии,
который под руководством, в 2005 году открылся.
Который был открыт в 2005 году, а я там начала работать в 2008 году под руководством Садового Валерия Ивановича.
Да, и там трудился мой большой многолетний друг, увы, ушедший из жизни, Александр Михайлович Зеликман. Это действительно событие, и я всегда вспоминаю, когда мы с Садовым встречаемся, Валерием Ивановичем, как он, будучи студентом, приходил на четвертый этаж 6-й нашей больницы в инфарктное отделение, и мы с ним там встречались. Я привозил кардиограммы своих пациентов для консультации у Зеликмана, а Садовой просто дежурил вместе с Александром Михайловичем в инфарктном отделении. Какие были годы, как приятно вспоминать этих добрых людей. А с Валерием Ивановичем идем по жизни и в очередной раз поздравляем с высоким званием заслуженного врача Российской Федерации. Ну, давайте вернемся к Всемирному дню кардиолога и к тем рекомендациям, на которые будем делать акцент. Я говорил, что молодеет патология. Подтверждаете эту мысль?
Абсолютно подтверждаю, потому что раньше действительно говорили старше 40 лет, и мы отправляли на обследование там, на диспансеризацию, даже такой профосмотр, и при проведении которой выявлялись проблемы, о которых пациент мог и не знать. В настоящее время эта патология молодеет, и пациенты старше 30-35 лет уже попадают с какими-то проблемами. А иногда это бывает такая катастрофа в виде инфаркта, инсульта, когда человек даже не знал о том, что у него какие-то есть проблемы. То есть он жил, радовался жизни, ни в чем себе не отказывал. У него, безусловно, были факторы риска, о которых он не знал. И, к сожалению, это привело к таким серьезным заболеваниям.
Ну, давайте тогда, раз уже вот эти слова сакраментальные факторы риска сказали, давайте пройдемся по ним и комментарии к каждому. Вы знаете, я хочу начать с высокого уровня холестерина. То, что легко очень посмотреть, зайдя на профилактический осмотр, и уже задуматься о том, а какие рекомендации получить у доктора. Высокий холестерин – фактор?
Высокий уровень холестерина, безусловно, это факторы риска. И самое первое, на что мы можем повлиять, это нашим правильным питанием. Вот сейчас говорят, там, соблюдать там ПП. То есть, изменяя свое питание, уже мы можем улучшить состояние вашего организма.
Ну, давайте тогда по питанию отдельно. Я помню рекомендации и главного кардиолога Валерия Садового, и мы с вами в эфире не раз обсуждали. Исключить красное мясо и желтые сыры. Вот это звучало с восклицательным знаком.
Жирная пища, жареная пища. Вот то, что любят фастфуд наш, да, это пища, которая очень вкусная, которая легко насытится, но которая несет себя в будущем. Понятно, что если ты однократно это съел, может, это не принесет вреда, но если это у тебя на постоянной основе, ты каждый день питаешься каким-то там гамбургером или какой-то еще вредной пищей, каждый там с майонезом, с кетчупом и так далее, там с булкой, да, много углеводов ешь, то в будущем это принесет, безусловно, много проблем. Но, к сожалению, молодежь в большинстве случаев, она не задумывается об этом. Она думает о том, что сейчас все хорошо, это как бы вкусно, приятно, но а то, что это не очень полезно, ну, не думает.
Но мы
этом
рекомендовали еще мясо неводоплавающей птицы, курица, индейка, например, вы поддерживаете?
Я поддерживаю, да. Только не нужно есть там шкурку, да, курицы.
Да,
мы знаем, что там много холестерина.
Но есть четвероногие друзья, которые можно оставить эту еду. И еще очень важный момент – замена жирных жиров на жиры растительного происхождения. Мы говорим здесь об оливковом масле.
Растительных,
наверное,
маслах. Я думаю, что любое растительное масло, но на первом месте лидирует, безусловно, оливковое масло, которое мы можем употреблять в питание вместе с салатами и просто даже столовую ложечку этого масла выпить ежедневно. Мы говорим про ежедневный, конечно, прием, уже улучшаем наш прогноз. Есть такое понятие средиземноморская диета. Если вам интересно, вы можете посмотреть. Там расписаны про рационы, где преобладает растительная пища, да, преобладают масла, где преобладают овощи, да, и меньше действительно...
Ну, вот овощи, фрукты, даже некоторые ученые подсчитывали, но минимум 500 граммов ежедневно, желательно людям, тем более в Крыму это все доступно совершенно.
Это несложно, да, сейчас можно посмотреть, очень много местных фруктов, не только,
но
которые
привозные. Наверное, фрукты все-таки не сладкие рекомендовать прежде
всего. Особенно тем людям, у которых повышается сахар в крови, или у кого есть ожирение, да, или есть какая-то наследственность. Мы можем есть все фрукты. Вопрос в том, сколько мы этих фруктов съедим. Да? Мы съедим там 200 грамм или килограмм.
Некоторые очень отрицательно относятся к большому потреблению картофеля тоже. И мучных изделий, это понятно, относительно мучных.
Это углеводы.
Да, вот в плане углеводов тоже. Консультируйтесь, друзья, наши специалисты и семейные врачи, и участковые терапевты. Вот вы слышали, что Елена Михайловна из участковых терапевтов вышла и наверняка свой богатый опыт там получала тоже и реализует теперь в своей работе непосредственно. Но давайте пройдем дальше относительно ожирения. БИЧ 2026 года, да?
К сожалению, да. Есть такой показатель, называется индекс массы тела.
Да.
И вы можете тоже самостоятельно его почитать. Есть калькуляторы в интернете, тоже очень простая формула. И иногда пациенты приходят и говорят, да у меня все хорошо там с массой тела. И когда начинаем измерять рост и вес и подсчитывать по формуле, что, например, может быть там предожирение, да, то есть избыточная масса тела, тот момент, когда уже нужно этому показателю уделить внимание, никогда дожидаться и возникнет ожирение. И это вызывает большое удивление, вот, потому что некоторые считают, говорят, да у меня все нормально, у меня такой стабильный вес все время, а то, что он повышенный, это факторы риска для заболеваний сердца, ну и не только.
Для работы сердечной мышцы, прежде всего.
Абсолютно верно, да. Поэтому этому сейчас тоже уделяется большое внимание, но и даже вот сейчас назначаются препараты для лечения ожирения. Но эти препараты назначаются тем пациентам, у которых есть индекс массы тела больше 27 килограмм на метр, это препараты назначаются врачами, я сразу скажу. Потому что есть пациенты, которые самостоятельно покупают эти лекарства, начинают делать инъекции или принимать таблетки бесконтрольно.
А потом получаем синдром рикошета, как называют.
А потом получаем большие проблемы. То есть если эти препараты назначаются, когда все другие методы уже были неэффективны, не медикаментозные, то в этом случае тоже принимается решение по улучшению прогноза.
Ну, давайте поговорим о святая святых. Курение, алкоголь, ну, употребление наркотиков здесь понятно, что мы исключаем, надеюсь, в нашей среде жителей Крыма. Но курение и алкоголь сосудам дают, конечно, очень нехорошие толчки.
Вот одна сигарета выкуриваемая повышает артериальное давление до 30 миллиметров тутного столба. Это мы говорим про активное курение. А пассивное курение еще вреднее, чем активное курение. Я обратила внимание, что стали меньше курить. Меня это очень радует, особенно среди медицинских работников. Вот раньше, там, энное количество лет назад, я видела, что достаточно много медицинских работников курили.
То даже места для курения были выделены.
Были места для курения,
отдельно.
Абсолютно верно.
Сейчас этого действительно нет.
Сейчас этого действительно нет. И вот я провожу занятия со студентами на территории больницы, и я вижу очень мало курящих. Угу. Тоже достаточно радует. На втором месте, конечно, алкоголь, который тоже повышает артериальное давление. А в жару сейчас тем более рекомендуют не употреблять алкоголь и уменьшать употребление алкоголя. Поэтому важный фактор риска. Третий фактор риска, который тоже хотела бы о нем сказать, это об употреблении энергетиков. И, к сожалению, это распространено среди молодежи. Вот даже там среди моих студентов, когда они готовятся к сессии, некоторые пьют энергетики. Безусловно, это препараты, ну, это жидкости, которые повышают артериальное давление.
Ну, а относительно сна рекомендации будем давать?
Обязательно. У человека должен быть полноценный сон, который должен длиться не менее 7-8 часов. И он должен быть полноценный, непрерывистый, глубокий достаточно. Поэтому есть определенные рекомендации, которые человек должен соблюдать перед сном, чтобы он спокойно мог засыпать, хорошо спать. Действительно, отсутствие сна, и когда молодежь сидит там ночью за компьютером, да, или за другими там гаджетами, то тогда у человека почему-то начинает повышаться артериальное давление. Да? Тоже отсутствие полноценного сна – один из факторов риска
повышения давления. Да, была классическая фраза «на сон грядущий». Так вот, на сон грядущий, пожалуйста, исключите все эти эмоциональные стрессовые ситуации. Относительно стрессов мы отдельно поговорим. Но и, наверное, кроме всего прочего, настало время о физической нагрузке.
А физическая нагрузка должна быть достаточной. В настоящее время рекомендуется ходьба, которая не в течение дня, а в течение, например, 45 минут. Вот 45 минут в день ты должен пройти. Причем молодежи рекомендуется в течение недели, чтобы было 150 минут умеренной быстрой ходьбы. Безусловно, сейчас мы говорим человеку, вот с какой ты скоростью можешь двигаться, пожалуйста, двигайся. То есть ходьба должна быть ежедневная. Ну, я думаю, в наше время пройти 1-2 остановки пешком, это не является сложностью.
Вот вы классическую мою рекомендацию сейчас перехватили. Я не раз уже в эфире говорил, тем более с учетом сегодняшней ситуации
сложности с транспортом,
бензином,
да?
И с транспортом. Да. 7 остановок до работы. Вы хотите на 4-й. И пройдите 3 остановки пешком, выполните эту норму профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. И я думаю, что для укрепления здоровья это будет очень полезно.
Я с вами абсолютно согласна, потому что низкая физическая активность является одним из факторов заболеваний сердца. Это очень простой метод побороться с этим фактором риска.
Да, но теперь давайте вот еще о чем поговорим. Мы когда в свое время в ковидный период говорили о вакцинации, ну, каждые 10 минут, наверное. Сейчас я хотел бы преломить вот обязательность вакцинирования иммунопрофилактики, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Согласитесь, что эти заболевания прогрессирует на фоне вирусных инфекций. В том числе вот начнется у нас вакцинация от гриппа буквально с первых дней сентября. И здесь страдающим сердечно-сосудистым заболеванием мы в обязательном порядке об этом говорим. То есть проведем параллель вот в профилактике сердечно-сосудистых и обязательной вакцинации.
Я вас абсолютно поддерживаю. Как мы профилактируем вирусные инфекции с помощью вакцинации, так и мы должны заболевания сердца профилактировать, влияя на факторы риска,
тем более,
чтобы
вы, наверное,
не допускать заболевания.
Помните, своей практики, я уже своей точно, относительно того, что при пандемии поражались коронарные артерии.
И возникали коронариты с развитием инфарктов, тромбоэмболии.
И с последующими осложнениями очень серьезными. Поэтому возьмите на вооружение, раз уж мы о вакцинации заговорили, друзья, и относительно детей тоже. Не возражайте против тех вакцинаций, которые рекомендуют вам педиатры, семейные врачи. В обязательном обязательном порядке. Тем более сейчас, ну, не все в порядке в экологическом плане и в профилактике вирусных инфекций. Будьте, пожалуйста, в этом плане бдительны. По профилактике вот я бы разделил на первичную, вторичную. И вот в первичную бы включил как раз при предрасположенности к болезням сердца не перейти вот в категорию пациентов. Вот в данном случае вот, выполнять те рекомендации, о которых мы говорили, это вот профосмотры, диспансеризация, определение факторов риска вот во время осмотра бесплатного, который мы вам рекомендуем, друзья. Пожалуйста. И хоть говорят, что там до 40 лет раз в 3 года, после 40 ежегодно, уже с 20-25 лет занимайтесь профилактическими мерами, и вот это первичное будет ваша профилактика. Вторичное – это уже применение медикаментов. Вот давайте посоветуем, исходя из того, что я получал в 70-е годы знания, и не раз об этом говорил в нашем институте, что лечение гипертонической болезни пожизненное и как минимум двумя препаратами. Так нас учили.
Я вас поддерживаю. Лечение гипертонической болезни должно быть постоянным, пожизненным, немножко иногда пугает пациентов, да. Как, потому что как срок какой-то, да? Но мы говорим постоянно, длительно, и чтобы пациент самостоятельно не прекращал лечение. Действительно, сейчас по рекомендациям мы стартуем лечение с минимальной дозы двух препаратов. В редких случаях это может быть один препарат, но все зависит от состояния пациента. Это все подбирается индивидуально.
И докторами только, не интернетом. Не соседями, бабушкам, а именно докторами, потому что сейчас спектр препаратов огромный, но надо, чтобы каждый из них воздействовал на конкретную функцию, и здесь только доктор может определить.
Я с вами абсолютно согласна. И второй важный момент, ну, первый – это прием препаратов, а второй важный момент – это, конечно, контроль артериального давления на фоне назначенного лечения. И что очень важно в летнее время, обратите внимание, что иногда артериальное давление может снижаться, потому что наступает жаркая погода, у нас расширяются сосуды, да, изменяется кровообращение и может снижаться. Поэтому я вас прошу препараты не прекращать их принимать, а посоветоваться с вашим врачом по изменению дозы, да, или каких-то других
и обстоятельств. И в условиях сегодняшней медицины у нас очередной шаг вперед в профилактике осложнений гипертонической болезни. Потому что вот в частности на моем участке мы раздали нашим пациентам, которые на диспансерном учете по гипертонической болезни, тонометры, которые ну, на современном уже высокотехнологичном уровне и разговор поддерживают и объясняют, как надо правильно измерять, как занимать сидя, лежа, как аппарат сам подключать и так далее. И ежедневно доктора наши получают информацию, которую сбрасывают пациенты. Утренние и вечерние измерения. Это очень важный момент, потому что даже когда вот измерения заканчиваются, высвечивается строчка, с вами свяжется доктор. Согласитесь, что это очень важный момент на будущее по адекватному лечению, наблюдению за пациентами.
И контроль артериального давления.
Конечно.
Потому что очень важно, бывает, назначаешь лечение и просишь пациента контролировать давление в определенное количество там, дней, времени. И не всегда пациенты выполняют рекомендации. А здесь, конечно, уже хочешь, не хочешь, но ты будешь это делать. И тогда врач может отследить назначение. То есть достигли вы целевые значения, сохраняется ли прежняя доза препаратов, может, их нужно увеличить, а может быть, уменьшить. Только благодаря такому контролю, называется домашнее мониторирование артериального давления, мы можем давать какие-то рекомендации.
Да, вот такие тонометры выдавались бесплатно и подключали на специальную схему оповещения своих докторов, и я думаю, все уже адаптировались. Если остаются какие-то вопросы, обратитесь к своему семейному доктору или к терапевту. Ну, о жаре мы не раз с вами говорили, давайте коснемся этой темы. Количество воды. Вот это спор идет уже долгие годы. Что мы будем рекомендовать? И пациентам, имеющим какую-либо сердечно-сосудистую патологию, или еще которые только на профилактическом этапе?
В настоящее время говорят о достаточном потреблении количества жидкости. Если раньше четко говорили, сколько там миллилитров на килограмм массы тела, сейчас отошли от такой рекомендации и сказали, что человек должен в течение дня, я добавлю в течение дня, не утром, вечером по стакану воды выпивать, в течение дня принимать достаточное количество жидкости, там, ну, там, например, по несколько глотков делать, такой теплый или, может, немножко прохладный обычной воды. Мы говорим не про газированные напитки, не про компоты. Здесь не учитывается там ни чай, ни кофе и супы, а именно говорим про обычную воду. Но есть заболевания, при которых нужно ограничить потребление жидкости. Например, хроническая сердечная недостаточность. И если у пациента есть отеки, мы не можем ему сказать, пей жидкости, конечно, сколько хочешь. То есть это, конечно, все индивидуально. И находясь на приеме врача, вы всегда можете спросить, а какую мне там диету можно рекомендовать, а сколько мне жидкости рекомендуется, а нужно ли мне ограничить употребление соли. Да, там, например, заболевание сердца, рекомендуется ограничить потребление соли до 5 грамм в сутки. Эти важные рекомендации, они улучшают состояние
да,
пациента.
Да, ну и кроме стандартных рекомендаций носить головной убор, не выходить на солнцепёк, особенно тем, кто страдает какими-либо хроническими заболеваниями, с 11 утра до 17 часов в обязательном порядке. Это касается и пребывания в морских наших территориях. Это очень важно, друзья. Казалось бы, элементарно, но далеко не все, к сожалению, соблюдают эти рекомендации. И мы не случайно сегодня с Еленой Михайловной напоминаем об этом. Потому что прогнозы наших синоптиков, они не успокаивают. Жаркое лето 2026 нам грозит, к великому сожалению. Но еще несколько слов о современных методах лечения. Вот еще лет 20 назад мы бы даже не называли такие понятия, как высокотехнологичная помощь, как стентирование. Мы на коронарографию в Киев направляли. Это, к счастью, позади. Вот в 2005-м, вы уже говорили, было создано отделение инвазивной кардиологии и ангиологии, затем отделение кардиохирургии. Мы докатились в хорошем смысле до операций, которые на сердце с использованием искусственного кровообращения. То есть вышли на очень современный уровень. И сейчас даже при остром инфаркте миокарда, ну, о тромболизисе я уже не говорю, то, что в украинский период давали записку, и люди шли покупать препараты тромболизиса. Это уже отработано на 100%. Как сейчас вот строится оказание помощи вот при остром инфаркте миокарда?
Я считаю, что очень хорошие схемы, они работают у нас в Крыму и в городе Симферополе. Помощь оказывается на высоком уровне. В Симферополе это два отделения работают, да, на распределены на острый инфаркт. И, конечно, основным ведущим является в новой больнице Семашко отделение с острым коронарным синдромом. Где, конечно, в зависимости от результатов коронарографии проводится хирургическое вмешательство, да, в виде ангиопластики, стентирования.
Мы должны с вами сказать, что 2022 год тоже переломный, когда был создан Центр управления сердечно-сосудистыми рисками в Республике Крым. И совершенно по-другому подход стал к оказанию вот неотложной помощи, к профилактике, в том числе диагностике. И сегодня мы имеем и показатели кардиологической службы, которые не могут не радовать, в том числе по снижению, значительному снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Крыму.
Да, действительно, благодаря созданию этого центра улучшились показатели, потому что стали влиять на факторы риска не только в качестве вот вторичной профилактики, но и на первичную профилактику, на предупреждение болезни. А самое главное, что задача медицины – это не только лечить, но и предупредить болезнь. А бывает это достаточно сложно.
Да, и при этом еще раз я напоминаю знаменитую фразу «Здоровье каждого, богатство всех». Вот этого богатства побольше в каждую нашу семью. И я вот для себя четыре правила здорового образа жизни хочу поделиться сейчас с нашими слушателями. И я думаю, что, Елена Михайловна, вы подтвердите. Я не курю, не употребляю алкоголь. Я активен 40-60 минут в день, как минимум. И я ежедневно употребляю не менее 500 граммов фруктов и овощей. Я люблю поспать, но не более 6-8 часов. Дадим такую рекомендацию?
Прекрасные правила. Если соблюдать такие небольшие рекомендации, но очень-очень важные, да, можно улучшить свой прогноз.
И самое главное, предупредить заболевание гораздо легче, чем лечить. Пожалуйста, все на профилактические осмотры. А потом позвоните нам или в соцсетях напишите, что с нашей подачи вы стали уже теперь диагностически абсолютно проверенным человеком. Елена Михайловна Доля, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренней медицины номер 2 Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени Георгиевского. Сегодня простые и легко доступные рекомендации давала на радио «Спутник Крыму». Спасибо, Елена Михайловна. Вам всего доброго, друзья, и, пожалуйста, будьте здоровы.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.